Глава 4. Пространство осознавания. Знакомство с умом. Как мы увидели в предыдущей главе, основа для внутренней гигиены, которой мы занимаемся с помощью медитации, это внимательное наблюдение за действиями тела и речи, то есть этическая дисциплина. Подобная практика постепенно подводит нас к знакомству с самим умом, источником всех наших побуждений и центральным аспектом нашей индивидуальной реальности. Ум, или сознание, в данном случае это синонимы, находится в центре всего, что мы считаем своим опытом, всего, что мы переживаем как так называемое существование. Именно ум ощущает счастье и несчастье, спокойствие или тревогу, гнев или доброту. Можно сказать, что ум переживает так называемую реальность, осмысляет ее и, как мы увидим позже, даже ее создает. Познакомиться с умом как центральной осью наших переживаний мы можем двумя способами — в процессе учебы или в процессе осмысления нашего непосредственного опыта. Первый подход хорошо знаком представителям современной западной психологии. Он также играет большую роль в формальной подготовке буддийского монашества, в их обучении философии устройства реальности. Его святейшество Далай-лама называет этот набор познаний буддийской наукой. Мы изучаем ум как явление, наделенное особыми свойствами, и вместе с тем рассекаем его на различные уровни и состояния. Именно на основе подобного понимания мы начинаем более глубоко осмыслять свой жизненный опыт, постепенно обретая определенную степень внутренней свободы. Второй подход к знакомству с умом ориентирован на изучение нашего непосредственного опыта. Он в меньшей степени полагается на развернутые концептуальные цепочки, хотя и не отбрасывает их целиком. Погружаясь в свою внутреннюю лабораторию, то есть наблюдая за умом напрямую, мгновение за мгновением, мы не отказываемся от руководства со стороны тех, кто уже глубоко постиг свойства и природу сознания. Тем не менее, это руководство прежде всего выражается в форме особых вопросов, которые мы ставим перед собой в медитации, в процессе внутреннего поиска. Что я сейчас переживаю? Кто познает текущее состояние? Кто побуждает меня внимать объекту? Кто его отпускает? Пристальное рассмотрение подобных вопросов в правильно построенной практике может привести нас к глубоким прозрениям об уме, а потому и к исключительным уровням внутреннего благополучия. Оба способа познакомиться с умом, во многом дополняющие друг друга, а потому часто применяемые в связке, в какой-то степени задействуют нашу способность к концептуальному мышлению и ведут нас по цепочке из трех шагов. Сначала мы знакомимся с теорией, слушая или читая объяснения, хотя бы самые краткие. Затем мы осмысляем усвоенную информацию, в том числе и о том, как правильно ставить в практике вопросы, с помощью логики. На заключительном этапе, применяя обретенное понимание, мы занимаемся формальной и неформальной медитацией. По сути, приучаем ум к новым видам внутренней свободы. Выполняя эти три шага, мы движемся от сугубо теоретического осмысления функций и свойств ума к опытному пониманию происходящих в сознании процессов и к способности их преображать. Зачем нам эта способность? Ответ мы уже знаем. Чтобы обрести более глубокий уровень благополучия. Непосредственная работа с умом, с тем, что переживает реальность и ее конструирует, представляет собой самый быстрый способ достичь эвдемонии, распознав факторы, которые ее пробуждают. Осознавание. Говоря об уме на обыденном уровне, без специальных психологических познаний, мы в первую очередь ассоциируем его с мыслями, образами, воспоминаниями, и даже с интеллектом или рациональностью. В данном случае мы, однако, можем назвать все эти категории проявлениями или актами ума, различными выражениями его основополагающих способностей. На более глубоком уровне нам прежде всего важно описать базовое свойство сознания, которое также представляет его основополагающую функцию. Это свойство ума можно назвать осознаванием или ведением. Понять функциональную природу осознавания, то есть что оно делает, можно двумя способами, описанными ранее. либо оттолкнуться от концептуального определения, либо напрямую обратиться к собственному опыту. В конечном итоге нам необходимо осуществить и то, и другое. Определение позволяет избежать путаницы, а личные переживания сразу могут подарить нам некий уровень спокойствия. Как и в любом другом аспекте внутренней гигиены, здесь мы ищем срединный путь. Равновесие между стремлением к точности формулировок и опорой на достоверный опыт. Сам термин «осознавание» указывает на нашу способность знать, познавать, осознавать или ведать. Русский язык богат различными глаголами, указывающими на одно и то же свойство. Скучное техническое определение этого понятия таково. Осознавание есть основополагающая функция сознания, состоящая в его способности регистрировать наличие неких объектов и или постигать их характеристики. Не смущайтесь, если это определение не вызвало у вас особого восторга. Уже через несколько мгновений мы обратимся к собственному живому опыту. Тем не менее, перед этим может быть полезно прояснить некоторые из слов подобной формулировки. Почему ведение называется основополагающей функцией? Без него сознание вообще не будет сознанием. То, что не ведает, не может считаться умом и потому относится к иным видам явлений, например, к материи или к составным абстракциям, таким как время. Верно и обратное. Все, что ведает, обязательно относится к одному из уровней или видов сознания. Слово «регистрировать» предполагает, что сознание замечает наличие некоего объекта. Например, прямо сейчас вы осознаете присутствие этой книги и слов, из которых она состоит. Ваш ум знает, что книга существует и находится рядом с вами. А вот сама книга не осознает ни своего существования, ни вашего присутствия. Как, однако, познакомиться с ведением напрямую? Осознавание присутствует постоянно. Оно не прерывается ни на мгновение, ни в бодрствующем состоянии, ни в сновидениях, ни даже в глубоком сне без сновидений. Прямо сейчас вы осознаете слова книги, так же, как при написании текста их осознавал я. Направьте внимание на эти слова. Сама способность заметить буквы и предложения есть проявление, то есть акт, частный пример, осознавание. Другие его проявления, регулярно сменяющие друг друга, это способность понять слова, задуматься об услышанном, отвлечься на посторонние звуки. Даже мысль «какая скукота! Неужели нельзя было написать книгу о волшебных мантрах и денежном потоке?» проявляется и познается благодаря ведению. Одним из проявлений осознавания является и знание того, что это осознавание вообще присутствует. Так называемая метакогниция. Знание того, что я познаю, что ведение выполняет свою функцию. Это знание играет большую роль в нашей практике. Именно оно однажды позволит нам распознать глубинную природу осознавания и тем самым его освободить. В основе всех состояний ума, приятных и неприятных, благотворных и неблаготворных, и всех его вспомогательных функций, например, внимание, развлечение и способности ощущать комфорт или дискомфорт, лежит осознавание. По сути, они слеплены из осознавания и нераздельного с ним качества ясности, как из глины. Чем лучше мы знакомы с ведением, в особенности непосредственно, на уровне формальной и неформальной практики, тем сильнее становится наша способность лепить из осознавания те состояния, которые приведут нас к внутреннему благополучию. Чтобы описать этот процесс знакомства с осознаванием и формирования благотворных привычек на его основе, можно привести аналогию. Знакомясь с некой музыкой, мы начинаем не просто ее слушать, но и понимать, что она состоит из звуков. А у нас самих есть способность издавать звук необходимой высоты и продолжительности. Подобно виртуозному музыканту, человек с высоким уровнем внутренней гигиены способен извлекать любые необходимые ему ноты осознавания. Те, кто в знакомстве с ведением дошли до самых глубин, непрерывно и без усилий исполняют симфонию спокойствия и свободы, причем так, что ее отголоски слышны и другим существам. Изучение практик осознанности без знакомства с видением, хотя бы на самом базовом уровне, возможно, но было бы подобно попыткам исполнять музыку без знания того, что она состоит из звуков. С течением времени от базового понимания осознавания мы можем перейти как к подробному изучению внутреннего нотного стана, то есть к изучению различных состояний и функций сознания, так и к самому возвышенному виду постижения — непосредственному знакомству с глубочайшей природой ума. Устойчивое понимание этой природы подобно способности без усилий импровизировать на любую музыкальную тему. Прежде чем двигаться дальше, давайте выполним небольшое упражнение, позволяющее заметить сам факт осознавания, само присутствие ведения. Практика. Присутствие осознавания. Если вы хотите выполнить эту практику в качестве краткой формальной медитации, примите одно из статичных положений, которые мы обсудили в главе 2, и породите благотворную мотивацию. Если выполняете ее как неформальное упражнение, просто на мгновение остановитесь. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, а затем позвольте дыханию двигаться в естественном ритме. Осознайте, что в данный момент вы замечаете окружающие вас звуки, визуальные образы, проявляющиеся в теле тактильные ощущения. Уделите осознаванию телесных переживаний несколько мгновений. Затем мысленно отступите на шаг назад и породите понимание. Тот факт, что я осознаю эти ощущения, возможен благодаря осознаванию, благодаря самой способности знать. Покойтесь в этом понимании несколько мгновений. Если вы хотите продолжить упражнение, вернитесь вниманием к ощущениям или звукам, но в процессе наблюдения частью ума старайтесь помнить. Каждый акт постижения происходит благодаря осознаванию. Я не просто осознаю объекты, я также знаю, что происходит сам процесс познания. Прежде чем завершить упражнение, ощутите радость по поводу наличия самой способности осознавать. Радость по поводу наличия осознавания. Пробудив в уме свежесть, вернитесь вниманием к тому, что вас окружает, и продолжайте прослушивание книги или другие дела. Это упражнение отличается от практик, в которых с помощью обнаженного ведения мы развиваем способность к сосредоточению, от так называемых медитаций сосредоточения без опоры. Оно также отличается от методов, позволяющих проникнуть в глубинную природу ума, отсутствие фиксированного существования. Тем не менее, даже эта простая техника может принести нам большую пользу. Она уже учит нас на шаг отступать от самих переживаний, позволяет заметить основополагающую функцию нашего сознания и увидеть, что познающесть ума всегда с нами. Однако, что же эта функция ума познает? Какова природа явлений, которые мы воспринимаем и осмысляем? Видимости. Все внешние объекты, познаваемые нашим ведением, предстают перед нашим сознанием через умственные голограммы. На техническом языке индотибетской модели ума это отображение называется видимостью, по-тибетски нангва. В отличие от голограмм в общепринятом понимании, видимости в сознании отображают объекты, которые относятся не только к визуальной сфере, но и к звукам, запахам, вкусам и ощущениям. Таким образом, все внешние объекты, объекты пяти органов чувств, мы воспринимаем не напрямую, а через их отображение в уме. К видимостям же относятся и все наши умственные переживания, например, мысли, сновидения и воспоминания. Можно привести аналогию. Наше сознание представляет собой огромный сферический кинотеатр, в котором свойство ясности ума — это проектор, а сознание, как другое свойство ума, — это зритель, а все проецируемые на стены образы — это видимости, из которых складывается наш опыт. Одним из выводов из подобной аналогии может служить предположение, что явление и условная реальность вообще не существуют. «Все иллюзорно, все есть лишь проекции ума, а потому ничто не имеет значения», — думают некоторые новички. Тем не менее, подобные утверждения некорректны. Аналогия не подразумевает, что кирпичные стены, автомобили, деревья — лишь галлюцинация, не имеющая никакой функциональной мощи. Кирпич, упавший на ногу, может повредить наши кости и мягкие ткани. Съеденная слива частично утолит наш голод. Слово «видимости» не отрицает существование явлений и относительной реальности, а лишь указывает на то, что мы познаем мир только с помощью образов сознания, при их посредничестве, через их призму. Утверждать, что кирпичные стены состоят из атомов, справедливо. Но вот их образ, который познается нашим умом, соткан из светоносной силы самого сознания. Давайте на мгновение остановимся. Прямо сейчас в сфере нашего опыта проявляются триллионы видимостей, которые можно разбить на 6 основных категорий. Визуальные, слуховые, обонятельные, вкусовые, осязательные и ментальные. Цвет листвы, звуки проезжающих машин, аромат сирени, вкус дыни, ощущения в левой пятке и в правом виске, образы из воспоминаний — все это различные виды видимостей, которые познает наше ведение. Работая над текстом этой главы, я вижу рядом с собой чашку с чаем и чувствую его остаточный вкус. Я ощущаю рельеф компьютерных клавиш, вопреки нереалистичному представлению о том, что буддийские монахи в 21 веке пишут книги на бересте. Вижу игру электрического света на окружающих меня объектах. Я слышу мерное гудение холодильника, а иногда и топот маленьких собачьих лапок в квартире выше. Кроме того, я порождаю и осознаю концептуальные мысли, которые складываются в этот текст, и даже могу заметить свою основополагающую мотивацию — те устремления, которые побуждают меня продолжать эту работу. Нейтральное, то есть открытое и избегающее спонтанных реакций наблюдение за видимостями текущего мгновения — один из главных способов применения осознанности или внимательности в популярном психологическом понимании. Эта интерпретация, во многом уходящая корнями к концу XIX – началу XX века, получила распространение благодаря активности бирманских, индийских и западных учителей, которые стали связывать внимательность с присутствием в текущем мгновении и намеренным отказом от вынесения суждений. Популярное определение осознанности во многом связано с исследованиями американского врача Джона Кабат-Зина, одного из первопроходцев в использовании практик медитации в клинической сфере. Он описывает осознанность как намеренное, ежемгновенное, не выносящее суждений осознавание всего, что происходит в настоящий момент. Таким образом, мы намеренно внимаем тому, что происходит здесь и сейчас, избегая категоричных суждений, а в некоторых вариациях практики и умственных ярлыков как таковых. Мы также не позволяем своему вниманию отвлекаться на прошлое и будущее. Мы покоимся в ясности текущего мгновения, в равной степени отпуская мнение о видимостях и суждения о переживающем эти видимости «я». Подобная форма осознанности — одна из множества полезных форм, которые мы могли бы придать своему осознаванию. Из обнаженного ведения мы лепим нейтральное, не вовлекающееся наблюдение, которое направляем на видимости текущего мгновения. Классическое объяснение внимательности, особенно в индотибетской традиции, отличается от того, которое предлагают Кабадзин и его последователи. Но об этом мы поговорим в следующей главе. Сейчас же мы можем приложить сияние своего сознания, свободное от любого вмешательства с нашей стороны, к тому, что окружает нас в текущем мгновении, к пузырю личных видимостей, который образуют различные аспекты нашего опыта. Практика. Осознавание сферы личных видимостей. Чтобы выполнить эту формальную медитацию, примите доступную вам статичную позу. Например, положение сидя или лежа на спине. По возможности вытяните позвоночник, расправьте плечи, выровняйте подбородок и проверьте другие элементы позы, делая ее максимально устойчивой и расслабленной. Породите благотворную мотивацию. Уделите внимание общему состоянию тела. Какое-то время наблюдайте за телесными ощущениями, по возможности расслабляя ключевые группы мышц. При желании выполните краткий просмотр тела. Осознайте и расслабьте пальцы ног и стопы в целом, затем мышцы тазового дна, пальцы рук, кисти в целом, плечи и, наконец, мышцы лица. В конце просмотра вновь осознайте все тело целиком. Достигнув состояния относительного телесного расслабления, переведите осознавание в режим нейтрального открытого наблюдения. Наблюдение без вмешательства, без попыток что-либо изменить. Вначале просто наблюдайте за дыханием. Осознайте само присутствие процесса дыхания. Замечайте, что воздух входит в тело, что происходит вдохи и выдохи. Без вынесения концептуальных суждений осознавайте сам опыт дыхания в текущем мгновении. По возможности сохраняйте ясность и устойчивость внимания. Затем перенесите внимание на переживания, связанные с внешним материальным миром. В частности, на звуки, которые вы прямо сейчас слышите. Не пытаясь анализировать слышимое, покойтесь в нем вниманием. Часть ума кратко осознайте. Это видимости звуков, которые воспринимает мое видение. Теперь направьте осознавание на внешние визуальные образы. Если ваши глаза частично или полностью открыты, наблюдайте за цветами и формами, которые видите. Если глаза закрыты, осознавайте визуальную видимость темноты и, возможно, проявляющиеся в ней зрительные аберрации. Спокойно и нейтрально наблюдайте. Перенесите внимание на тактильные переживания по поверхности кожи, на ее соприкосновение с одеждой и поверхностями, на ощущения от движения воздуха и так далее. Что происходит в этом поле видимости? Не анализируйте, но замечайте переживания, мгновение за мгновением. Теперь направьте осознавание на ощущения внутри тела. Возможно, вы чувствуете свое сердцебиение, или некий жар, или голод, или сытость. Могут присутствовать переживания боли, покалывания, внутреннего движения, в частности, движения мышц, связанных с дыханием. Напрямую осознавайте видимости этих ощущений. Ясно? И без суждений. Аналогичным образом можно осознавать и ум, пространство ума и происходящие в нем процессы. Какие мысли проявляются в уме в текущем мгновении? Какие возникают эмоции? Какие присутствуют желания? Присутствуют ли в уме некие состояния, например, скука? В подобном наблюдении нам не обязательно специально обозначать эти проявления ярлыками. Мы можем просто напрямую им внимать. Прежде чем завершить практику, ненадолго вернитесь к телесным переживаниям, чтобы заякорить свое внимание. На несколько мгновений сосредоточьтесь на пальцах ног и области стоп в целом, на задней поверхности бедер и ягодицах, с этим чувством устойчивости и заземленности мысленно посвятите предпринятые в практике усилия исполнению своих самых возвышенных устремлений. Затем вернитесь вниманием к тому, что вас окружает, и постепенно завершите медитацию. Просто замечая сам процесс познания, игру осознавания и видимости голограмм, мы уже соприкасаемся с океаном внутреннего спокойствия. Мы начинаем понимать, все аспекты нашего опыта можно увидеть с новых точек зрения. Одна из них — внутренний взгляд на этот процесс постижения, на то, каким именно образом формируется наш субъективный опыт. Как мы увидели ранее, такое понимание процесса постижения не означает, что наши переживания и интерпретации не имеют смысла или иллюзорны. Сводки новостей, которые мы читаем с экранов своих устройств, наделены определенным смыслом и могут либо соответствовать реальности, либо ее искажать. Но сам текст все равно иногда можно воспринимать лишь как набор предложений, слов и даже букв. Временно отступая к более базовому уровню постижения, мы позволяем себе вернуться к спокойной естественности. И уже на ее основе ищем наиболее виртуозные способы откликнуться на происходящее внутри и вокруг. Познакомившись с осознаванием и умственными видимостями, в последующих главах давайте обратимся к обсуждению различных способов их использования в нашей созерцательной практике. Это обсуждение мы начнем с первого и наиболее явного уровня опыта, который сопровождает нас всегда, когда мы бодрствуем. С опыта нашего тела. Вопросы для размышлений. Вопрос первый. Насколько вам удается замечать присутствие самого осознавания или ведения в повседневной жизни? Вопрос второй. Каким образом намеренное восприятие различных аспектов вашего опыта в качестве видимостей влияет на ваше эмоциональное состояние и мысли? Вопрос третий. В чем польза и в чем ограничение нейтрального восприятия всего, что происходит в настоящий момент? Практический прием. Выберите звук, который регулярно возникает в окружающем вас пространстве и станет для вас напоминанием о том, что все акты восприятия — это танец видимости и осознавания. Этот звук может быть напоминанием, которое устанавливаете вы сами, например, звонком будильника или таймера для медитации, или относиться к чему-то, что не связано с практикой напрямую, как, например, звонок телефона у коллег, автомобильная сигнализация за окном, шум закипающего чайника или пение птиц летом. Услышав этот звук, на несколько мгновений остановитесь и заметьте присутствие осознавания и видимостей.